не так, все не так, ребята.
Добрый день, 12 часов 10, скоро минут. А у нас все так, и трансляция идет, да? Вот, то есть не так, не так, только там где-то. Хорошо, Алексей Кузнецов, доброе утро.
Доброе утро.
День, да. Сергей Бунтман, Светлана Ростовцева там вдалеке в специальном боксе наш сегодня. В другом зале у нас сегодня суд проходит. У нас дело серьезное и кровавое. Здорово. Господа, у нас баннер с книжкой должен быть где-то. Есть ли у нас? Нет еще? Нет, пока нет. Ну, хорошо, тогда книжку отставим, а то я увидел ник Анна Каренина. А у нас в нашем магазине у нас Павел Басинский и его новая толстовская книга, еще, во всяком случае, в нашем магазине про Анну Каренину как раз. Я увидел у нас здесь Анна Каренина, которую я всегда советую в чате аккуратно обращаться с РЖД, вот, во всяком случае. Ну и со всевозможными наездниками, смазливыми. Вот. Да, Алеша, да.
Сразу хотел сказать, что у нас сегодня Павел Басинский в книжном казино.
А, прекрасно.
Да, именно в связи с этой книгой, поэтому да. Если вы ее сейчас купите, то у вас будет совсем другое настроение, когда вы будете слушать через 3 часа.
Да, вы сможете быстро прочитать, быстро уже пролистать и задать какие-нибудь каверзные вопросы. Вот. Хорошо. Так что вот, друзья мои, мы с вами... Не идет, да, трансляция? Нет, идет, все в порядке. Вот, хорошо, друзья мои, так что мы с вами сейчас начнем этот процесс. Я все оттягиваю, ты знаешь, я оттягиваю начало этого мрачного процесса. Ну, давай начнем,
Сереж,
все-таки.
Я прекрасно понимаю, да, потому что на самом деле я тоже, вот 8-й год идет наша передача, да, дело Геннадия Михасевича предлагается впервые, дело Чикатило мы вообще не предлагали, да, у нас было там боковое дело Кравченко, которая, ну, как прикосновенно, но, в общем, отдельно, да, mm-hmm. Потому что, конечно, каждый раз, когда рассказываешь о таких делах, когда готовишься к таким делам, несмотря на всю тренировку, ну, все равно, что называется, это очень серьезный удар по твоей собственной психике. Я постараюсь сегодня, насколько это возможно, избегать, как обычно, подробностей, только то, что абсолютно необходимо для понимания происходящего. Разумеется, мы не будем демонстрировать картинки с убитыми. Их есть. И вообще в интернете чрезвычайно много информации об этом деле, в том числе и вещи, написанные по горячим следам, и мемуарного характера, и документального характера, документальные фильмы, я имею в виду. И что-то я сегодня буду называть из того, что, на мой взгляд, особенно заслуживает внимания, для тех, кто захочет об этом деле получить более подробную, гораздо более подробную информацию. Рассказать о деле Михасевича в отведенное нам время подробно невозможно, поэтому в любом случае тем, кому, у кого возникнет дополнительный интерес, придется самим что-то поискать. Мы сегодня сосредоточимся на двух моментах с этим делом связанных. Значит, во-первых, собственно, сам Михасевич и его жертва. Все начинается в 1971 году. Когда преступник еще совсем молод, он 47-го года рождения, то есть свое первое убийство он совершит, когда ему было 24 года. Из протокола. 16 мая 1971 года в 48 метрах от грунтовой дороги, отходившей от шоссе Полоцк-Новополоцк, в Борозде, вблизи посаженных в том месте яблонь, был обнаружен труп. Ноги и туловище которого покрыты кусками дерна, лицо присыпано землей. От указанной грунтовой дороги до места обнаружения трупа вел след волочения, проходивший по пашне, а затем по лугу. Вначале его находились туфли и брошка потерпевшей, а на шее трупа разорванная цепочка. Погибшей оказалась 19-летняя девушка, жительница деревни Кимань под Полоцком, Людмила Андаралова, и за это убийство довольно быстро был осужден человек, которого осудили, в общем, как сегодня становится понятно, потому что он был вроде бы, да, в районе, так сказать, где произошло убийство. А самое главное, что против него говорило, то, что у него уже был к этому времени определенный опыт конфликта с законом, и, так сказать, он представлял собой, что называется, легкую жертву. Он получил 15 лет. Напомню, что статья 102 Уголовного кодекса РСФСР и, соответственно, аналогичные статьи Уголовных кодексов союзных республик, по СССР были только основы законодательства, а уголовные кодексы по 15 республикам, ну, естественно, в каждом кодексе была аналогичная статья «Умышленное убийство» с отягчающими обстоятельствами, и санкция, в общем, примерно одинаковая во всех кодексах, от 8 до 15 лет лишения свободы, 15 максимальная по советскому законодательству, либо исключительная мера наказания, смертная казнь. Почему в конечном итоге суд признает доказанным 36 убийств, совершенных Михасевичем, и хотя сам он признается на следствии более чем в 40, но несколько эпизодов суд сочтет недоказанным, и почему так долго, в течение 14 лет, эти убийства оставались безнаказанными? Более того, как мы прекрасно знаем, это один из самых печальных примеров в истории советских правоохранительных органов советской юстиции позднего СССР. По этим делам было осуждено в конечном итоге 14 человек, причем один был расстрелян.
О, Господи.
О нескольких эпизодах сегодня речь пойдет подробнее, но сразу хочется сказать. Значит, вот когда мы смотрим какой-то фильм, документальный или особенно художественный, хочется воскликнуть, ну как же они не видят, ну серия же, да, вот совершенно очевидно, что появился серийник. На самом деле, далеко не во всех случаях серию распознать удается быстро. Это нелегко сделать. Это потом, когда известны все обстоятельства дела, задним числом, особенно с дивана, видя бой со стороны, конечно, хорошо возглядеть. Ну, смотрите, ну вот здесь же вот это, вот это, вот здесь же вот это, вот это. Объективности ради, надо сказать, что Михасевич действительно оказался очень трудным для обнаружения преступником, и очень непросто было понять, что речь идет о серии. Почему? Во-первых, это до последнего, предпоследнего года большие перерывы. Большую часть, вот первые 12 лет своей кровавой жатвы, он совершал 2 или 3 убийства в год. Перерывы были достаточно большими. Второе. Потом он сорвется в 84-м году, как с цепи, по-моему, сразу 12. Да? А вот до этого, в общем, он, так сказать, пока мог, держал себя в руках. Во-вторых, при том, что действительно все жертвы вроде бы обладают общими признаками, ну, смотрите, в отличие от того же Чикатило, который не убивал только взрослых мужчин, а так у него среди жертв есть и мальчики, и девочки, и молодые девушки, и пожилые женщины, и женщины средних лет. Здесь как бы тип жертвы гораздо более узкий. Это все женщины, начиная от молодых девушек и заканчивая женщинами средних лет. Но типаж разный. Вот очень часто говорят, что у каждого сексуального маньяка есть свой тип жертвы. Далеко не всегда. У Михасевича, судя по всему, не было. Блондинки, брюнетки, высокие, невысокие, статные, худощавые. В этом смысле, насколько я понимаю, психиатры не сделали заключение, что у него есть приверженность к какому-то определенному типу, да и сам он, в общем, в своих показаниях дает понять, что не было такого. Способ убийства. Во всех случаях удушение, но способы удушения совершенно разные. Кого-то руками, кого-то косынкой, где-то есть кляп, где-то нет кляпа, где-то бельевая веревка, где-то есть ограбление, где-то нет ограбления. Да? У каких-то своих жертв он забирал вещи. Причем вещи тоже разные. Бывает так, что сексуальный маньяк забирает там, я не знаю, либо заколки, либо какие-то, ну, я не знаю, там носовые платки, шейные косынки. Тут он мог где-то взять колечко, например, своей жене, а он был женат, у него была благополучная семья, жена, двое детей, да, своей жене он сделал по советским меркам такой достаточно дорогой подарок, золотую коронку на зуб, когда ей понадобилось. В качестве золота он отдаст мастеру обручальное кольцо одной из жертв. Да? Мог взять драгоценность, мог взять какую-то вещь, вроде бы там ничего особенного не стоящую, поэтому даже понять, что что-то взято, было трудно. Следующее. Да, и более того, в одном случае, как минимум одном случае, о котором мне известно, например, в качестве способа окончательного убийства будет другое. Он задушит жертву, уже решит, что она мертва, станет уходить, и услышит, что она возится, что она жива, да, что она издает какие-то звуки. Он вернется к телу, и как потом он сам будет показывать, я понял, что второй раз я ее задушить не смогу. В сумочке у жертвы обнаружились небольшие ножницы, он добьет ее этими ножницами. Значит, тоже не помещается, что называется, в схему. Иными словами, что как бы можно было бы заметить, да, если бы был, что называется, незамутненный глаз? Витебская область, вот у нас, если там я не вижу, к сожалению, картинки, которые выводятся на экран, да. Поэтому я буду Сереже говорить.
Да, скажите вот, номер, маэстро.
Да. Да, первый номер, там должна быть такая черно-белая карта Витебской области. Вот вы видите, кто не очень хорошо, так сказать, в географии разбирается, Витебская область – это север, или можно сказать, северо-восток Беларуси, или Белоруссии, я, поскольку речь идет о советском времени, я уж буду говорить Беларусь или Белорусская ССР. Вот, да, вижу, да. Отлично вижу, да. Значит, это граница Смоленской области России, это граница с Латвией, это граница с Литвой. Так вот, с криминальной точки зрения, это одна из самых спокойных областей одной из самых спокойных республик СССР в описываемый период, то есть 70-е и первая половина 80-х. И, в общем-то, при вот таком относительном криминологическом благополучии можно было бы увидеть возрастание. Но, во-первых, видеть его совершенно не хочется. Это 70-е годы, это период застоя, да? Это рекордные урожаи, это 100-тысячный грузовик, сошедший с конвейера завода, это постоянные рапорты съездом, пленумом и всему прочему. Ну, кто же захочет докладывать, что у вас, так сказать, криминогенная обстановка осложняется? А кроме того, пока непонятно, что это серия, не создается единая бригада. Значит, соответственно, расследуется все разными группами. Да, вроде бы орган один, поскольку по советскому законодательству вопросы, кто расследует убийство, нет, убийство расследует прокуратура. И если это убийство мало-мальски запутанное, то, конечно, никто его не оставляет в районной прокуратуре, это как минимум областная прокуратура. И все знают, что если, так сказать, местные товарищи не справятся, то приедут важники из республиканской прокуратуры и позор для руководства республики, если пришлют важников из союзной прокуратуры. Это значит, вы, товарищи, сами, так сказать, ничего не можете на своей земле, приходится вам присылать, так сказать, специалистов из Москвы. Это, кстати говоря, сыграет свою драматическую роль в деле Чикатил, где будет очень много противоречий между ростовскими областными сыщиками и заезжими, то, что называется. Но помимо вот этих совершенно объективных сложностей, которые я уже описал, были сложности субъективные. И вот они-то и составляют второй пласт этого страшного дела. Дело в том, что с самого начала, вот с первого же эпизода, пойдет фабрикация доказательств. Косвенные будут притягиваться за уши, иногда при помощи некоторых манипуляций из косвенных превращаться в прямые. Хотя Михасевич не преступный гений. Он, конечно, какие-то вещи рационально учитывал, я примеры приведу, но бывало так, что удача, как говорится, от него отворачивалась и могла бы тем самым развернуться к сыщикам. На втором же эпизоде он напал на женщину в темноте, на молодую женщину, и начал ее душить, значит, и специально припасенной для этого удавкой. Но женщина обнаружила, во-первых, редкое присутствие духа, во-вторых, видимо, определенную физическую подготовку. Кроме того, он как-то там неудачно ее прихватил. И в результате она смогла прокусить ему руку и при этом отбиваться и громко кричать. А мимо шла группа школьников, которые услышали эти звуки. Ну, ребята, естественно, испугались, но они молодцы. Они начали тоже громко кричать, светить карманным фонариком, они его спугнули. И в результате на месте преступления осталась вот эта самодельная удавка, причем не просто кусок веревки, а уже приготовленная удавка, вопросов нет, уже сделан скользящий узел, и на нем следы крови первой группы. Но борьба за показатели. Убийства нет? Нет. Все обошлось. Покушение на убийство, ну да, вроде как есть, но представляете, это же гарантированный висяк. Кого вы найдете по удавке и по, так сказать, там микроскопическим следам крови. И в результате дело просто тихо закрыли за отсутствием события преступления, и даже вещественные доказательства уничтожили. Потом все будет вскрываться, когда будет уже следствие о следствии, когда начнут разбираться с тем, почему вообще все это стало возможно. Следующая картинка, значит, там должна быть, вот, отлично, фотография молодой красивой женщины. Это одна из немногих фотографий жертв, которые я решил показать, Людмила Корейченко. Она пропала в совершенно, как бы, обстоятельствах, где, казалось бы, ничего с человеком случиться не должно, небольшая деревня. Она возвращалась из бани к себе домой, 200 метров. Вот на этих 200 метрах она пропала, ее нашли через некоторое время в силосной яме, когда уже достаточно затруднены будут работа с уликами. То есть он демонстрирует такую дерзость, выходящую за рамки, что называется, инстинкта самосохранения. Откуда все это? Ну, тут во многом приходится полагаться на слова самого Михасевича, это история с его слов. Значит, он рос в неблагополучной семье, его отец был алкоголиком, буйным алкоголиком, склонным распускать руки, периодически, значит, гонял мать там по деревне. Деревня сравнительно небольшая, все, естественно, все это знают, все это у всех на виду, мальчишки его дразнили, потому что в деревне выпивают все. Но вот кто, что называется, сверх меры, тот становится объектом насмешки. Вот, ну и детям тоже прилетало. Он застенчив, ему с девушками вроде как хочется иметь дело, но вот его ухаживания не вызывают у них большого интереса. Почему, кстати говоря, трудно сказать. Он внешне-то видный, потом там покажем его фотографии. Он высокий, выше 180, в молодые годы после армии, уже такой стройный, физически крепкий, безусловно располагающий к себе, и это будет облегчать ему его страшную, скажем так, работу. Не лишенное обаяние. Ну вот в школьные годы вот какая-то вот робость, застенчивость, как он опять-таки сам, так сказать, утверждал. И дальше классическая история. Он уходит в армию, попадает на флот. С какой-то девушкой у него там была договоренность, что они будут переписываться. А потом она его из армии не дождалась, хотя он не отслужил все положенные на флоте 3 года, потому что сначала у него в боевом походе там травма случилась, черепно-мозговая, на него упал люк, потом он заболел гепатитом, если не ошибаюсь. А когда он
служил, уже 3 было, да?
На флоте 3, по-моему, уже, да, по-моему, уже в армии 2, на флоте 3. Ну, посчитаем.
3,5 там было.
67-й год.
Нет, еще пятерка должна быть, еще, по-моему, 5.
Да, боюсь соврать, но в любом случае он отслужил, по-моему, год или полтора. Его комиссовали, не гепатит, я оговорился, менингит, если не ошибаюсь.
Ох,
могу сбиться, да. Но В любом случае, он вернулся, значит, выяснилось, что вот девушки, как говорится, больше нет. И вот якобы, вот тут дальше уже чисто с его слов, якобы он настолько пришел в отчаяние, что решил покончить с собой, взял бельевую веревку, куда-то побрел, а тут навстречу ему молодая женщина, и вот ему в голову пришла мысль, а что это я буду расплачиваться своей жизнью, там, за измену любимой, давай-ка я женскому, значит, полу отомщу. Вот так свое первое убийство он и совершил, и испытал такое облегчение, что у него впоследствии выработалась потребность в периодической разрядке. Вот 2-3 раза в год он себе будет эту разрядку позволять.
Ох, но отметим, что очень много е-сослов. Вот, да. Очень много е-сослов. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, мы продолжим программу не так, а через 3-4 минуты.
Нет, ребята, все не так.
Ну, во-первых, книги не с автографом Анны Карениной, вот тут у нас и сейчас, и в книжном казино, а с автографом Павла Басинского, который написал книжку «Подлинная история Анны Карениной», и в shop.diletant.media можно ее купить за 999 рублей и просветиться прямо сейчас перед книжным казино, где будет с ним, с автором, разговор. Второе. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман здесь, Светлана Ростовцева. Алеш, тут написали, что вот как раз в 67-м году был принят новый закон о воинской обязанности.
Да, я посмотрел, у меня же есть тоже смски, я вижу. Тоже. Да, да, мне для Одина поставили, я вот теперь этим пользуюсь.
Ну, чудесно, да. Кот вот. Не желает ничего видеть, ничего слышать. Вот он там где-то валяется за Алексеем Кузнецовым и иногда только пошевеливает ушами.
Вот. Да, это дежурный кот. Вот. Да. Попросим Сережу третью картинку нам поставить. Там тоже будет фотография молодой красивой девушки. Это одно из самых известных эпизодов дела Михасевича, но связано не столько с ним, сколько с невинными жертвами этого дела, скажем так. Девушка была убита на поле ржи, задушена жгутом, скрученным из стеблей. И к этому делу был привлечен человек, о котором мы в свое время подробно говорили. В октябре 2018 года была передача о так называемом «Мозырском деле». И вот тогда прозвучало в нашей передаче впервые имя Михаила или Михала, как произносят в Белоруссии часто, Живнировича, человека, который уже к тому времени носил громкое звание следователя по особо важным делам при генеральном прокуроре Белорусской ССР. Безупречно уважаемый человек, известный, ему поручаются самые важные дела, когда случится вот с Петром Машеровым, когда он погибнет в автокатастрофе, тоже Живнирович будет принимать участие в расследовании этого дела. При том, что никакого специального образования у него нет, но большой опыт. Вот он в 1944 году, там буквально сразу же после освобождения Беларуси, в котором он принимал участие в партизанском отряде, значит, вот он становится народным следователем, еще была тогда такая должность, такое название, и довольно быстро вырастает до вожняка. Почему? 100% раскрываемость. Вот справка, потом будет объективка подготовлена для уголовного дела уже в отношении него. И там будет четко сказано, ни одного возвращения, ни одного оправдания по суду, по делам, которые он вел, и практически никаких нареканий, да, 100% раскрываемость. Вот для примера, вот в этом убийстве, в котором обвинили трех молодых людей, вся вина которых заключалась в том, что они прогуливались с собачкой одного из них неподалеку от места преступления, их видела одна свидетельница. Вот все доказательства, то, что называется. Значит, Живнирович получает это дело в качестве следователя, и вот дальше сухими строками протокола, то, что называется. Живнирович вывел Янченко на место убийства, подсказал ему неизвестные детали преступления. Следователь составил протокол, в котором заведомо ложно записал, что Янченко сам указал обстоятельства и сам показал место убийства. Понимая, что метод стравливания трех друзей, да, может не сработать в суде, Живнирович дал Янченко прочитать заявление Ковалева о том, что женщину задушил Янченко. Озлобившись и стараясь избежать наказания за убийство, которое он не совершал, Янченко тут ждал вымышленные показания, что его друзья не только убили, но и изнасиловали потерпевшего. 23 апреля работники милиции сбили Ковалева, еще один из фигурантов, за якобы совершенную им попытку побега. На самом деле Ковалев выходил за водой по предложению Живнировича. То есть они ему разрешили выйти из кабинета, а потом якобы за попытку побега, значит, избили. Через три дня Ковалева избили старший следователь прокуратуры Витебской области и прокурор следственного управления в присутствии Живнировича. Впрочем, опять же, справедливости ради надо сказать, что далеко не во всех случаях использовались пытки, избиения, да, прямое физическое давление. Большинство тех, кто давал признательные показания в отношении себя, себя оговаривали в результате психологической обработки и со стороны Живнировича, и со стороны других следователей, которые работали по другим эпизодам этого дела. Дело в том, что когда человек, ничего не совершавший, оказывается в камере, когда ему говорят, что на тебя показали, вот, так сказать, в отношении тебя, при этом, например, в другом деле, которое вела транспортная прокуратура Белоруссии, потому что тело было обнаружено в полосе отчуждения железной дороги, это ей будет подведомственно, этой прокуратуре, там просто следователь пошел на открытую фальсификацию доказательств, когда был изготовлен ложный акт экспертизы, якобы указывающий на подозреваемого однозначно, что вот ему принадлежат там следы на теле. Для того, чтобы это сделать, следователь с оперативником при помощи клейкой ленты переносили на поддельный акт экспертизы печать с настоящего, ну то есть совершенно уголовщина такая вот откровенная. Вот этот следователь, забегая вперед, скажу, будет единственным, кто получит реальный срок. 4 года. Оперативники отделаются условными приговорами и направлением на стройки народного хозяйства. Система, хотя и осудит своих, но наказывать как следует, так сказать, все-таки не станет. И вот таких эпизодов много, да, там еще один очень известный эпизод, когда, собственно, вот единственный, когда расстреляли человека за убийство девушки в 79 году, был задержан человек, его фамилия Тереня. Он действительно такой, то, что называлось, асоциальный тип, подолгу нигде не работал, кочевал, значит, не имел постоянного места жительства, имел всякие сомнительные заработки, у него была приятница Кадушкина. И вот на них надавили. Она, видимо, оказалась чрезвычайно впечатлительным человеком. Он-то на суде отказался от своих показаний. А она продолжала его топить, видимо, веря в то, что ей пообещали, что если она до конца будет давать признательные показания, то получит незначительный срок. Ему расстрел, ей 10. Вот. И вот это вообще неизвестно, сколько бы все это продолжалось, но... Во-первых, в 83 году грянуло вот это самое мозерское дело, Живнировича отстранили по нему и, значит, начали негласную, но проверку тех дел, которые он вел, оттуда полезло, так сказать, достаточно сразу полезли вот эти самые белые нити. Во-вторых, к делу привлекли, да, давайте Живнировича тоже покажем, тот еще герой.
Покажите.
Но, тем не менее, следующая фотография, да, к сожалению, более четкой нет, но вот такой вот он невысоконький, весь такой вот мужичок такой ладненький, чем-то немножко Никита Сергеевич Хрущев похожий. Ну, о нем, да, даже фильм сняли в свое время, как об образцовом работнике, он там грозит пальцем, там, да, пронизывает взглядом подсудимого таким. Называли белорусский Мегре. Большего оскорбления для героя Жоржа Семенон, мне кажется, придумать нельзя. Тот как раз все время сомневается до последнего, все время колеблется, все время, так сказать, выискивает, не ошибся ли он где, да, не свернул ли. Этот уверен в себе, вот у него есть, не надо додавить.
Скорее, белорусский Федотов или Шварцман, да.
Да, много, к сожалению, там, да. Владимирский, много можно назвать фамилии, далее по списку, да. И вот, в конечном итоге дело сдвинулось с мертвой точки в значительной степени, когда к делу вернули молодого следователя Николая Игнатовича. Сереж, следующее фото покажите нам, пожалуйста. Вот он там будет у дверей, на этом фото, у дверей редакции литературной газеты вместе с очень известным справа, очень известный юридический обозреватель Игорь Гамаюнов. Да, вот они беседуют, Игорь Гамаюнов напишет несколько документальных таких книг потом об этом деле в постперестроечные годы. Сменится руководство Витебской милиции, еще одно следующее фото, человек, который потом сделает очень большую, так сказать, карьеру в политике, это Мечислав Гриб, который будет после Шушкевича и перед Лукашенко в течение недолгого времени формально руководителем Беларуси, вот, а в то время он был назначен начальником Витебского УВД и с милицейской точки зрения будет вести все это. Значит, расследование. Каким образом в конечном итоге выйдут на Михасевича? Ну, во-первых, главная, наверное, заслуга Игнатовича в том, что он не поверил в материалы предыдущих расследований, вновь поднял эти дела и, наконец, убедил всех, что это серия. Вот, смотрите, он клал карточки с фотографиями, говорил, смотрите, вот. Ну а дальше неоднократно мы с вами говорили о том, что в таких делах чаще всего милицейская или полицейская, как угодно, сеть срабатывает, а не гениальная работа отдельных сыщиков. В данном случае помог прокол самого Михасевича. Точно так же, как Чикатило в своем деле. Точно так же, как еще один известный маньяк, днепропетровский убийца начала 70-х, Александр Берлизов. Михасевич был дружинником, участвовал в мероприятиях по поимке самого себя. И вообще у меня такое ощущение, что если бы Советский Союз не накрылся и вместе с ним добровольные народные дружины, то со временем выработалась бы методика поиска серийных убийц. Первым делом прочесываем ДНД внештатников и оперотряда, а потом уже начинаем искать всех остальных. Так часто это происходило. И вот в силу этого, будучи осведомлен, по крайней мере, о масштабах поисков и о некоторых направлениях, например, Михасевич знал, как участник поисков, что проверяют владельцев красных запорожцев. Одна свидетельница видела жертву, садящуюся в его красный запорожец, но номер, к сожалению, не запомнила. И он тогда решил увести следствие в сторону и написал письмо от группы подпольных мстителей, витебские мстители, вот типа всем ментам поганым там, вот-вот, берегитесь. А потом через некоторое... Отправил его в редакцию газеты, а потом одной из убитых им женщин на теле оставил записку, подписанную этими же самыми витебскими мстителями. Но надо отдать долг. Там еще межведомственная записка попала сначала в КГБ. КГБ не сразу об этом известил уголовный розыск. Ну, черти что. Но в конечном итоге, когда это оказалось в руках у сыщиков, они не поверили, они сразу поняли, что это отвод глаз, да, бросание камней по кустам. И вот тут заработала сеть. Организовали колоссальную проверку по почерку. Более 600 тысяч образцов было изучено. Забирали личные дела, забирали различные учетные карточки, забирали подписные квитанции на почте. В общем, вот все возможные образцы почерка в Витебской области проверяли. А локализация очень четкая между Витебском и Полоцком. Да? То есть было понятно, что уже что убийца где-то тут. И в конечном итоге вышли на почерк Михасевича. Правда, он был изменен, но эксперт сделал свое дело хорошо. Он сказал, я некоторые элементы совпадения вижу, надо перепроверить. Добыли тайно другие образцы, где он не старался почерк изменить. Окей, вот оно. Да. Его задержали, и он довольно быстро начал давать признательные показания. Делал это с показным таким вот цинизмом, даже веселостью. Давайте его уже покажем. Сереж, дайте нам, пожалуйста, следующую фотографию.
Ой.
Вот эта фотография, самая, может быть, известная, она наверняка сейчас многие скажут, ну, смотрите, ну, видно же, да,
да волк,
волчара, ничего не видно, хотя на этой фотографии еще можно что-то домыслить. Ну, давайте следующую сразу, да, в том же возрасте, и вот на следующей фотографии, Сережа нам сейчас ее покажет, вы увидите... Вот прямо во время следственных действий, вот там сотрудник милиции в форме, смотрите, улыбчивое лицо, да, ямочки. Ничего волчьего, обычный, абсолютно, ну, 40-летний мужчина.
Обычный 40-летний мужчина того времени.
И вот это еще одна причина, почему так долго искали. Искали человека с явной патологией, искали человека уже где-то засветившегося там на сексуальной почве или на почве какого-то насилия, искали человека, ведущего антиобщественный образ жизни, почему так легко бросались на предыдущих жертв, да?
Ну да.
Образцовый работник, никаких нареканий, член партии, жена не нарадуется, соседи по всем местам, где они живут, говорят, ой, как мы ей завидовали, почти не пьет, не ругается, при нем там скабрезный анекдот расскажут, он краснеет, двое детей, дочку балует, там образцовый человек. И вот, собственно говоря, вот это все. И пороки системы, и совершенно объективные, действительно существовавшие реальные трудности в расследовании такого дела привели к тому, что по меньшей мере около 40 человек, около 40 женщин стали его жертвами. Сегодня написано много. Вот я обещал, что я что-то порекомендую. Ну, значит, во-первых, посмотрите, если вас действительно все это заинтересовало, и если у вас крепкие нервы, потому что там много документального материала. Фильм, снятый белорусским режиссером Виктором Душуком, «Витебское дело». Три большие части, каждая примерно по полтора часа. Найти его несложно. Вы заходите на Микасевича в Википедию, и в ссылках на все три части дается, значит, на YouTube эти самые ссылки. Вот, кроме этого, вот тот следователь, который был осужден и который отсидел несколько лет за фальсификацию доказательств, Валерий Сорока, он, так сказать, потом, выйдя, стал писать книги мемуарного характера, бороться за свою реабилитацию. У него есть книга «Витебское дело» или «Двуликая Фемида», у него есть канал на YouTube. Можете его почитать, он излагает свою версию происшедшего, говорит, что вот и тут недорасследно, и тут остается сомнение. Может быть, я никоим образом не хочу сказать, что в этом деле все абсолютно ясно. Наверное, остаются какие-то, так сказать, недоговоренности, непроясненные моменты. Но в целом, вот я надеюсь, что сегодняшняя передача кому-то в достаточной степени рассказала об этом деле, а кого-то подвигла к тому, чтобы начать самостоятельно.
Вопрос возникает, да. Здесь все время он возникает в чате. Вопрос, вот люди, которые были осуждены, по этим делам, за эти убийства. Но там сколько? Там трое было расстреляно, да?
Нет, один был расстрелян.
Были ли какие-то решения, какие-то пересмотры?
Да, конечно, они все реабилитированы, они получили квартиры, так сказать, в одном там районе Витебска от государства, какую-то материальную компенсацию. Ну вот смотрите, один из тех, кто был приговорен к длительному сроку лишения свободы, в тюрьме ослеп. Ему дали трехкомнатную квартиру, его досрочно после 6 лет освободили, ему дали бесплатно собаку-поводыря, но он умер, он спился. Ну, не может 6 лет тюрьмы, да еще для невинно осужденного пройти безнаказанно. Другой там человек, вот, который много работал с кинематографистами, тоже вспоминает режиссер, все время принимал успокоительные, потому что у него там руки тряслись, губы ходили, как только он начинал об этом говорить. Этих людей всех, конечно, переломало. Даже тех, кто отсидел, сравнительно немало. То, что они пережили, то, что они пережили на следствии потом в тюрьме, ну, это ж, конечно, никому не пожелаешь.
Да. Ох-ох-ох. Ну, это очень мучительное дело, о котором сегодня шла речь. А мы предлагаем вам проголосовать для следующего воскресенья за процесс какой-нибудь из пяти, из тех, которые заняли вторые места в голосованиях. Суд над адмиралом Уолтером Рейли, ученым и поэтом, фаворитом королевы Елизаветы по обвинению в государственной измене, Англия, 1603 год.
Ветеран наш,
да, ветеран, да. Второе. Суд над врачом Томасом Кримом, убивавшим женщин легкого поведения. Великобритания, 1892. Далее идем. Ряд судов над евреем Леопольдом Хилснером по обвинению в ритуальных убийствах. Это вот австро-венгерские наветы всевозможные. 1899-1900 год. Суд военного трибунала, наоборот, над Антоном Шмидтом, фельдфебелем вермахта, спасавшим евреев от смерти. Это Германия, 42-й год. И пятое. Судебный процесс по делу о крушении поездов на станции Крыжовка Белорусской железной дороги. Это Советский Союз, 1977 год. Голосуйте, пожалуйста, и по вашему голосованию, по результатам вашего голосования будем делать передачу следующее воскресенье. Сегодня мы знаем, что Павел Басинский с новой книгой «Подлинная история Анны Карениной», которую вы можете приобрести с автографом автора на shopdiletant.media. А что будет в родительском собрании?
Очень приглашаю в родительское собрание. Мы сегодня говорим о воспитании театром в день рождения создателя первого русского профессионального театра Федора Волкова, кстати говоря, такое совпадение. Мы говорим с Галиной Зальцман, режиссером Российского академического молодежного театра. У нее в четверг была премьера, чрезвычайно важной в воспитательном отношении именно пьесы. Это «Волна» американского драматурга. Сейчас у меня вскочит обратно фамилия в голову. Я ее в начале в следующей передаче произнесу.
Хорошо, спасибо большое. Слушаем программную «Денек». А потом будет родительское собрание после новостей.
Нет,
счастливо.
Ребята, не прощаюсь.
Все не так, ребята.